Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа, у микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главном. Коротко. Задержанных в Москве на Триумфальной площади начали отпускать из милиции. В Грозненском районе Чечни при освобождении заложников погиб милиционер. Сегодня официально завершается американская боевая миссия в Ираке. Задержанных в Москве на Триумфальной площади участников несанкционированной акции в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний, начали отпускать из милиции. Сообщается, что освобождены организаторы акции, лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, глава «Левого фронта» Сергей Удальцов. На них составлены протоколы по статье о нарушении порядка проведения митинга. Вместе с тем, по некоторым данным, в отделениях милиции остаются десятки рядовых активистов оппозиционных движений. Акции сегодня прошли еще в нескольких российских городах. В Петербурге участники несанкционированного митинга также были задержаны милицией. В Лондоне у посольства России и Великобритании прошел пикет в защиту свободы собраний в России в знак солидарности с движением «Стратегия-31». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В пикете у посольства России участвовали примерно 50 человек, многие из которых держали плакаты с надписями «Свобода собраний в России» и «Здесь нам можно, а там запрещено». Среди пикетчиков были Борис Березовский, Евгений Чичваркин, Александр Гольдфарб, вдова Александра Литвиненко Марина, писатель Юлий Дубов и другие представители русской общины Лондона. Координатор акции Андрей Сидельников заявил «Радио Свобода», что быстро и беспрепятственно получил от британских властей разрешение на проведение пикета, который консолидировал живущих в Британии россиян. Борис Березовский, державший на пикете плакат со словами «Я тебя породил, я тебя и уйму», объяснил «Радио Свобода» смысл своего лозунга.
Я считаю, что Путин – это порождение большой части российского народа. И для того, чтобы этот преступный режим разрушить, прежде всего, каждый должен в себе разрушить тот идеал, который ему пыталась навязать власть. Именно товарища Путина.
Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Грозненском районе Чечни при освобождении заложников один милиционер погиб, еще трое получили ранения, как сообщил министр внутренних дел республики Руслан Алханов. В поселке Побединское сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки документов подозрительного мужчину. В ответ он открыл огонь. Боевик забежал в один из частных домов, где захватил заложники трех местных жителей. В ходе операции он был убит, заложники не пострадали. Российское посольство в Минске направило ноту в МИД Белоруссии в связи со вчерашним инцидентом, когда неизвестные бросили на территорию депмиссии бутылки с зажигательной смесью. Москва просит Минск тщательно расследовать происшествие. В понедельник вечером через ограждение на территорию посольства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Никто из сотрудников не пострадал.
На территории посольства Российской Федерации было обнаружено возгорание служебного автомобиля, локализовано сотрудниками самого посольства при помощи милиционеров. По нашим предположениям, данных поступок из хулиганских побуждений совершили двое неизвестных, которые в настоящее время разыскиваются.
Сообщил пресс-секретарь ГУВД Минска Александр Ластовский.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики считает, что с уходом боевых частей из США независимость Ирака следует считать восстановленной. Иракский премьер заявил об этом в сегодняшнем телеобращении в день официального окончания американской боевой миссии в Ираке. Сейчас в этой стране остается вспомогательный контингент численностью около 50 тысяч военнослужащих США. Они оказывают помощь в подготовке иракских сил безопасности. Вот что заявил по поводу передачи контроля за безопасностью в Ираке местным структурам министр иностранных дел этой страны Хашияр Зиб.
Я верю, что иракским силам безопасности под силу самостоятельно решать стоящие перед ними задачи, что они смогут поддерживать безопасность в стране.
Сказал иракский министр. Президент США Барак Обама выступит сегодня вечером с телеобращением к нации по случаю завершения иракской операции, начатой в 2003 году. На западном берегу Иордана в результате войны вооруженного нападения убиты 4 израильтян. Их автомобиль был обстрелян из засады недалеко от города Хеврон. По некоторым сообщениям, одна из погибших – беременная женщина. Израильские военные не исключают причастности к нападению палестинских боевиков. В четверг в Вашингтоне должны возобновиться прямые израильско-палестинские переговоры о мире. В них планировали участвовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Легендарного лидера польской солидарности можно называть агентом коммунистических спецслужб. Так можно интерпретировать решение Гданьского суда, который отказал бывшему президенту Леху Валенсе в иске о защите чести и достоинства против человека, назвавшего его таким агентом, рассказывает корреспондент Радио Свободы Алексей Диковицкий.
В 2005 году бывший активист солидарности Кшиштоф Вышковский, выступая по телевидению, заявил, что Лех Валенса был зарегистрирован спецслужбами Польской Народной Республики в качестве агента под псевдонимом Болек. В этот же день Валенса получил в Институте национальной памяти Польши справку о том, что он в коммунистические времена подвергался преследованиям и заявил, что подаст в суд на каждого, кто назовет его агентом. Гданьский окружной суд, куда Валенса направил иск против Вышковского, постановил, однако, что Вышковский старательно аргументировал сказанное, опираясь на исторических документах и высказываниях тех людей, чье мнение посчитал обоснованным. Истец, который, несомненно, является человеком не только очень известным, но и личностью исторической, должен считаться с тем, что им будут в значительной большей степени интересоваться и критиковать. Заявила, обосновывая свое решение, судья Уршуля Малек. По ее словам, на сегодняшний день нет твердых доказательств того, что Валенса сотрудничал со спецслужбами. Однако ограничивать свободу слова, запрещая дискутировать на эту тему, нельзя. Леха Валенса и Кшиштофа Вышковского в зале суда не было. Их интересы представляли адвокаты. Алексей Зиговицкий для Радио Свобода из Гданьска.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. О последних событиях вы можете узнать также на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в ходе очередной акции оппозиции в рамках стратегии 31 на Триумфальной площади в центре Москвы были задержаны более 60 человек. Такие данные привели в московской милиции. Задержанных доставляли в отделение милиции Центрального административного округа. Как сообщалось, в их числе один из организаторов митинга Константин Косякин, лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, политик Борис Немцов и другие. В свою очередь, официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков сообщил, что милиция вела себя адекватно и чрезмерные силы не применяла. Между тем, очевидцы отмечают, что задержание участников митинга проходили в жесткой форме, некоторых при этом избили, милиционеры применяли против оппозиционеров резиновые дубинки. Очередная акция в поддержку 31 статьи Конституции началась в 18 часов. По некоторым данным, на митинг пришли 300-400 человек. Схожие акции прошли в Санкт-Петербурге, Томске, Владивостоке, Воронеже и Ярославле. На акцию у Гостиного двора в Питере пришли 700 человек. Томский митинг оппозиционеров был санкционирован властями, а во Владивостоке акция была устроена в формате собрания. В Воронеже и Ярославле митинги пресечены милицией, организаторы их задержаны. Итак, события на Триумфальной площади мы сегодня обсуждаем с постоянным участником акции «Стратегии 31» Олегом Козловским, координатором движения «Оборона».
Добрый вечер.
Александром Подробинником, журналистом и правозащитником.
Добрый вечер.
В нашей студии. И очевидцем событий, депутатом Европарламента от Литвы Лаймой Андрикене. Она у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Александру Подробиннику. Какие впечатления оставила у вас сегодняшняя акция?
У меня осталось впечатление, что с каждой новой акцией нарастает ожесточение, взаимное ожесточение. Демонстранты не склонны давать себя просто так задерживать. Это противозаконное задержание, и они стремятся как-то избавиться от этого, защититься, держат круговую оборону. А милиция применяет, все больше и больше применяет грубую силу. Вот сегодня задержания были, безусловно, жестче, чем это было месяц назад, 31 июля. И чем это вызвано, это другой вопрос, но я думаю, что все участники, все наблюдатели согласятся с тем, что милиция стала действовать жестче.
Вопрос Олегу Козловскому, координатору движения «Оборона». Вы также сегодня участвовали в акции. Что произвело на вас наиболее сильное впечатление?
Ну, вот если продолжать тему милиции, ее действий, что меня не перестает удивлять, и, скажем, с каждым разом все больше и больше удивляет противоречие между тем, как ведут себя милиционеры на площади, и как они себя ведут в более спокойной обстановке, потому что сегодня, после того, как нас, ну, меня в том числе задержали достаточно так жестко, как Александр описывает, сразу практически после этого милиционеры начали с нами разговаривать, и они совсем соглашались со всеми нашими идеями, они точно так же недовольны были тем, что делает российская власть, недовольны приказами своего начальства. И вот мне кажется, что этот диссонанс, который у них в голове происходит, он рано или поздно даст о себе знать. И рано или поздно им придется делать выбор между тем, что они думают, и тем, что им приказывают.
Вопрос депутата Европарламента от Литвы Лайме Андрикена. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Лайма.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Чему вы лично сегодня оказались свидетельницей на Триумфальной площади в Москве?
Наша делегация из Европарламента, европарламентарии, которые являются членами и работают в Сабкомитете по правам человека, мы приехали на Триумфальную площадь где-то без 15:05. И что меня удивило, это количество милиционеров и ОМОНовцев, и машины с надписями «Люди». Это я, знаете, сразу вспомнила январские события 91-го года в Вильнюсе. Вот такие, и такие картины у меня остались в моей памяти. И я удивила то, что все-таки мы понимали, что это мирная демонстрация, и что тысячи людей туда не придут. И почему столько милиционеров и ОМОНовцев окружили эту площадь? Почему людям не дают высказаться? Тем более, что речь идет о 31-й статье Российской Конституции, и где говорится о праве демонстрации, пикетов и так далее, о праве демонстрировать, если это мирные сборища. И конечно же, мы остались почти до конца, мы провели там почти 2 часа, видели, как задержали Бориса Немцова, я видела, как вели парней, я их не знаю, но молодых парней вели милиционеры, они тоже уже были задержаны, слышали, что люди кричат, слышали, что люди говорят в толпе. Вот стали свидетелями, я бы сказала, как выглядит демократия российская на практике. И очень-очень полезно сравнить, что записано в Конституции и как это выглядит в жизни.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодняшнее событие на Триумфальной площади мы обсуждаем с постоянным участником акции «Стратегии 31» Олегом Козловским, координатором движения обороны в нашей студии, журналистом и правозащитником Александром Подробинником, он также находится в нашей студии, и очевидцем событий, депутатом Европарламента от Литвы Лаймой Андрикене. Она у нас на прямой телефонной связи. Михаил Шнейдер, ответственный секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность», присутствовал при задержании единомышленников.
Немцова задержали за то, что его окружали фотографы, журналисты. Он подписывал брошюры «Путин. Итоги 10 лет». Ну и буквально через 4 минуты появились милиционеры, сотрудники из 2-го оперполка милиции, отсекли его от журналистов и от нас, взяли и отвели. По-моему, один из первых был задержан. Сейчас мы стоим у ВД Тверское, здесь кроме Немцова сюда привезли Лимонова, Доброхотова, Сергея Удальцова и Косякина. Яшин, Константин Янкаускас, еще с ними 7 человек, они находятся в ВВД Мещанская. В ВВД Арбат привезли Надежду Метюшкину, еще с ней 10 человек. В Красносельском люди, в разных отделениях милиции.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что события на Триумфальной площади мы обсуждаем с постоянным участником акции «Стратегии 31» Олегом Козловским, журналистом Александром Подробинником. Они оба в нашей студии и очевидцем событий, депутатом Европарламента от Литвы Лаймой Андрикеной. Она у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Александру Подробиннику. Как, по-вашему, какой образ России в сознании западных средств массовой информации, западной аудитории создает вот подобные акции, подобные сегодняшние?
Я думаю, что в целом у западной аудитории создается очень прискорбный образ России, если иметь в виду демократическую Россию. Я думаю, что Запад весьма привык к тому, что Россия не приспособлена к демократии, что демократии здесь нет, никогда не было и, может быть, никогда не будет. Но вот попытки оппозиции доказать обратное все-таки приводят к некоторому результату. И вот, как мы видим, депутаты Европарламента наконец отреагировали, это решили посмотреть, что же на самом деле происходит в России. Может быть, это отзовется, если не на политике Запада, то, по крайней мере, в западном общественном мнении, и люди начнут понимать, что есть такое сегодняшняя Россия, куда мы движемся и к чему это может привести.
Вопрос Олега Козловского. Ощущается ли страх властей перед активистами акции «Стратегии 31»? Ведь даже загородили уже все пространство площади, а тем не менее все равно пришлось стягивать силы правопорядка.
Да, я думаю, что страх мы прежде всего видим в действиях самой верхушки власти. Вот недавнее нашумевшее интервью Владимира Путина показывает, что вопреки тому, что он говорит, он очень хорошо в курсе всего происходящего на Триумфальной площади, очень хорошо знает, какие происходят акции протеста, и это его очень сильно беспокоит, потому что он явно выходит из себя, когда вообще речь заходит о людях, выражающих свой протест на площадях и улицах Москвы и других городов. И этот страх, он передается ниже по цепочке, он доходит до милиционеров, которые определяют, сколько собрать сил ОМОНа, сколько собрать внутренних войск. И мы видели, да, вот, что ради якобы пресечения там, нарушения движения транспорта перекрывают улицы, собирают десятки, там, если не сотни машин милицейских, собирают тысячи солдат и бойцов для того, чтобы справиться, вот, с, как они считают, малочисленной и незначительной оппозицией. Мне кажется, что здесь они боятся того, что они не понимают, почему эти люди выходят. Вроде людям уже объяснили, что на вас мы плевали. Людям объяснили, мы вас будем бить дубинками по башке. Людям объяснили, что не рассчитывайте, что с вами будут обращаться честно и что суды будут справедливы. Люди все равно выходят. И вот это власть не понимает, этого она боится.
Я бы хотел добавить...
Да, слово вот Александру Подробиннику.
К тому, что сказал Олег, сегодня была очень занятная картина, когда шеренга милиционеров, цепочка милиционеров, взявшись за руки, перекрыла проезжую часть между тем местом, которое огорожено у памятника, и концертным залом. Перекрыли. Там обычно ходят машины, которые выезжают на Тверскую. Это было перекрыто, а другой прапорщик, милиционер, ходил с мегафоном и кричал: «Граждане, не мешайте не мешайте проезду машин. Отойдите с дороги, вы мешаете движению». В то время как милиция сама все перекрыла.
Вопрос Лаймы Андрикени. Вот сегодня прошли схожие акции впервые в Лондоне и Нью-Йорке. Как, по-вашему, понятен ли западной аудитории смысл стратегии 31 акций по 31 числам в России?
Ну, знаете, я сама не из Западной Европы, я из Восточной Европы. Так нам всем это очень понятно. И, между прочим, я думаю, что это важно сказать теперь во время вашей передачи, что президент Европарламента Ержи Бузяк, который из Польши, он уже сделал заявление. И он выразил недоумение, или мне не хватает российских слов, вы меня извините за это, я не могу подобрать слово, но он выразил удивление и недовольство тем, что неадекватная реакция была властей на вот такую демонстрацию, и также обратился к властям российским с требованием отпустить задержанных немедленно. И, скажем, мы с коллегами, мы из разных стран, Гейди Хаутала, председатель нашего подкомитета, она тоже тут в Москве, была на Триумфальной площади, она из Финляндии, другой мой коллега Тайс Берман, он из Голландии, я из Литвы, у нас нету разногласий, нам все в всем понятно, до слез понятно. И поэтому, конечно, мы и были на Триумфальной площади, мы не участвовали в самой демонстрации, но мы наблюдали и сделали свои выводы. И, конечно, мы по дороге в Беслан, мы завтра уезжаем туда, но на следующей неделе, во время пленарных заседаний Европарламента, конечно, мы будем об этом говорить. Не только в нашем подкомитете, но во время пленарного заседания. И я думаю, что наши коллеги, те, которые не были сегодня тут в Москве, они поймут нас. И в первой половине дня у нас был другой опыт. Это мы были на суде Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Это, опять же, конкретные примеры, конкретное дело. Так что, как это, информации, чтобы сделать объективные выводы, больше, чем достаточно.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я там тоже был. Во-первых, хочу всех поблагодарить организаторов, и все, кто пришли, и все, кто солидарны с этим днем. Вот. Вот хочу Европарламенту сказать, вот вы все своими глазами видели. Я надеюсь, что это все и записано. Вы покажите там в парламенте. И вот если Путин, как он говорит, что он не знал, что там дубинками или там это, ну вот пусть ваше там руководство прямо Путину пришлют это. Ну хотя мы все знаем, что Путин это один главный, самый главный врун в стране. Он же с первых дней, как он пришел к власти, вы помните, когда он не дозвонился до генерального прокурора? Вы помните, он нам обещал ЮКОСа, государство не заинтересовано в банкротстве ЮКОСа. Он нам обещал НТВ, он тут никакого отношения к НТВ не имеет, теперь уже все понятно, у кого в руках НТВ. Он так и развалил это, все каналы, все это. То есть он самый трусливый. И надо прямо сказать, Путин это есть криминал, настоящий, и не надо его бояться. Вот, он боится действительно народ, и спасибо, надо всем выходить, и не надо его бояться.
Как по вашему вопросу Александру Подробенникову от стратегии 31 стала реальной оппозицией Кремлю?
Я думаю, что дело даже не в том, что это какая-то политическая стратегия. Я бы даже сказал, что это, скорее всего, ну, это не политический протест, это гражданский протест. Это протест против того, что у граждан отбирают их право собираться и выражать свое мнение. И судя по тому, какие политические силы собираются на площади по 31 числам, можно сказать, что дело не в политической программе. Это не, я бы не сказал, что это конструктивная политическая оппозиция. Это гражданский протест, цель которого – отвоевать обратно наше конституционное право.
Вопрос Олегу Козловскому. Есть ли у участников стратегии 31 общие политические цели?
Я думаю, что все или почти все, кто приходит на Триумфальную площадь или на другие площади в других городах по 31 числам, хотят демократии в России, но вот цель именно этой стратегии другая, она более узкая. Мы хотим возможности выступать со своими мыслями, со своими идеями, критиковать власть открыто там и тогда, когда мы захотим, а не тогда и там, где укажет власть.
Я бы хотел после случая возразить все-таки Олегу Козловскому. Мне кажется, что ни авангард красной молодежи, ни национал-большевики не стремятся увидеть Россию демократической. Если они выходят сейчас на общие с демократами акции, то только для того, чтобы сделать себе политическое имя и, может быть, вымостить дорогу к власти. Но в их устах демократия выглядит пародийной. Национал-большевики, коммунисты, красные и демократия – это несовместимо.
Людмила Алексеева, представитель Московской Хельсинской группы, призывает продолжать традицию уличной борьбы.
Уже создалась традиция, люди приходят. Вот такое отчаянное сопротивление властей созданию этой традиции породило такое же отчаянное противодействие. И есть совершенно такая немалая группа людей, которые будут продолжать традицию даже в условиях ожесточенного противостояния граждан и милиции. Так что я думаю, что традиция созданная, она будет продолжаться. Другое дело, что не прекращая этого, надо думать и о чем-то новом. То, что закрыли Триумфальную площадь от людей, которые создали традицию защиты конституционного права на земле, это не значит, что прекратится борьба за конституционные права. Она будет, конечно, какие-то еще новые формы.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, я не сколько вопросов хочу задать, сколько поделиться впечатлениями. Я с приятелем был сегодня, значит, за час до начала акции у гостиного двора в Санкт-Петербурге. Приехали мы туда, вышли из станции метро «Гостиный двор» и сразу почувствовали огромное количество, значит, милиции и еще каких-то других людей. Но мы с приятелем полностью лишены зрения. У нас есть основания протестовать, но у нас спрашивали: «Вы зачем здесь? Сейчас будут отбивать несогласных». Меня аж поразил этот термин, конечно. И вот и описывает женщина, которая разговаривала с нами: площадь вся полна милиции, Невский проспект перегорожен, и очень много ОМОНа нагнано. Уходите, говорит, отсюда, у вас есть группа инвалидности, и вам еще добавят, потому что я была на марше несогласных на станции метро «Пионерская». Буквально, говорит, молотили не только участников, а прохожих, а озверевшие ОМОНовцы ворвались на эскалатор и избивали ни в чем не повинных, значит, людей, которые вообще к этому никакого отношения не имели. Одного ударили так, что он в реанимации впоследствии скончался. Вы понимаете, что происходит?
Вопрос Александру Подровиннику. А что необычного было сегодня во внешнем виде работников правоохранительных органов?
Вы знаете, экипировка. Экипировка такая, которой раньше я не видел на них во время митингов. Они, помимо того, что были в шлемах, как говорят про них космонавты, у них были такие щитки, видимо, из полистирола, из какого-то пластика, которые закрывали плечи, суставы, ноги. И вот сзади эти ОМОНовцы, они были похожи немножко на раков, знаете, такие вот членистоногие. Только передвигались они, конечно, быстрее, чем раки. Они, я думаю, что это сделано не для того, чтобы защищаться. От кого защищаться? Их, на них никто не нападает. Мирные люди собрались выразить свой протест. Это сделано для устрашения. Вообще у нас власти, милиция ведут себя террористическим образом. Они рассчитывают на устрашение. Люди должны их бояться. Это воспитывается с самого детства. С самого детства, когда людям говорят: вот сейчас позовут дядю милиционера, да? Детям. И вот это так нас сопровождает всю жизнь. Милиция должна внушать страх, власть должна внушать страх. И вот сегодняшняя одежда, экипировка милиции, она как раз вот это зримая иллюстрация, зримое свидетельство того, что милиция должна внушать людям страх.
Вопрос Олега Козловского. Появились ли какие-то персональные данные, опознавательные знаки на каждом из милиционеров, как они обещали, чтобы было на кого жаловаться?
Ну, вот единственное, что я видел у некоторых, не могу сказать, что у всех, на шлемах сзади появились какие-то коды типа V58. Я не знаю, как жаловаться, конечно, на человека в шлеме V58, но, наверное, милиция предполагает, что можно. Что касается экипировки, здесь еще я обратил внимание, что, по-моему, за довольно долгое время впервые они им выдали дубинки. Я думаю, что это, в общем, был услышан приказ сверху, да, было прочитано интервью, опять же, Владимира Путина, и понято буквально. То есть, раз сказали дубинками, значит, дубинками. Впрочем, я не видел, чтобы их при мне где-то у меня на глазах пускали в ход, но интересно, что дубинки же у нас запрещено, на самом деле, использовать для разгона мирных акций протеста. Поэтому то, что их выдали, я думаю, что это была тоже такая, скорее, психологическая атака.
А какие-то особые жестокие меры при задержании применялись?
Ну, применялись, в общем-то, на мой взгляд, все те же меры, что мы видели раньше, может быть, чуть в большем масштабе, то есть людей точно так же волокут по земле, людей, если люди сами добровольно не идут, им выламывают руки, их пытаются душить, их бьют. Несколько человек, вот со мной в автобусе ехало, им просто разорвали куртки, потому что их так тянули, что даже материал не выдержал. Ну, я не могу сказать, что сегодня было гораздо более жестко, чем, допустим, там, 31 марта. Мне кажется, что здесь такое идет довольно непредсказуемое броуновское движение, наверное, в милиции.
Напомню, что события на Триумфальной площади сегодняшние мы обсуждаем с постоянным участником акции «Стратегия 31» Олегом Козловским, координатором движения «Оборона». Он находится в нашей студии. Александром Подробинником, журналистом, правозащитником. Он также в нашей студии. В первой части нашей программы участвовал очевидец событий депутат Европарламента от Литвы Лайма Андрикена. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Задержанных в Москве на Триумфальной площади участников несанкционированной акции в защиту 31 статьи Конституции начали отпускать из милиции. Сообщается, что освобождены организаторы акции, лидеры «Другой России» Эдуард Лимонов, один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, глава Левого фронта Сергей Удальцов. На них составлены протоколы по статье «Нарушение порядка проведения митинга». Вместе с тем, по некоторым данным, в отделениях милиции остаются десятки рядовых активистов оппозиционных движений. Мировой суд подмосковных Химок прекратил производство по административному делу против антифашиста Александра Пахотина, обвиняемого в нападении на администрацию города. Как передает Интерфакс, дело закрыто в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава правонарушения. На западном берегу Иордана в результате вооруженного нападения убиты четверо израильтян. Их автомобиль был обстрелян из засады недалеко от города Хеврон. По некоторым сообщениям, одна из погибших – беременная женщина. Израильские военные не исключают причастности к нападению палестинских боевиков. В Мексике 8 человек погибли в результате нападения на бар в городе Канкун. Во вторник неизвестные бросили в помещение несколько бутылок с зажигательной смесью. Начался пожар. 6 человек погибли на месте, еще 2 скончались в больнице. Канкун – популярное место среди туристов из США. В Амстердаме задержаны 2 пассажиров авиарейса из Чикаго, в чьем багаже были обнаружены подозрительные предметы. Задержанных допрашивает голландская полиция. По ее данным, один из пассажиров – гражданин США, другой – Йемена. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшние события на Триумфальной площади мы обсуждаем с постоянным участником акции «Стратегия 31» Олегом Козловским, координатором движения «Оборона», и журналистом и правозащитником Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», имел возможность сравнить сегодняшнюю акцию с предыдущими.
Происходит примерно то же самое, что последний раз. Единственное, что, конечно, в 3 раза больше милиционеров и, может быть, в 1,5 раза меньше народа. Но, конечно, более ожесточенно, может быть, потому что молодежь более жестко зажигает, больше кричит, может быть. Раньше, когда 3 милиционера тащили человека, сейчас уже 7 тащат одного человека. И в этом смысле насилие больше. Но, к счастью, не бьют по голове, как Владимир Владимирович Путин предлагал. Поэтому наша гуманная милиция не выполнила приказ подполковника. В этом смысле пока еще ситуация более благополучная. Меня, видимо, команды задерживать не было.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, у меня практическое предложение. Я предлагаю участникам подавать в суд конкретно на того человека, который запрещает проведение. То есть официальный ответ есть, чья-то подпись, на него подавать в суд. Ну, понятное дело, что московский суд, естественно, или не примет, или, естественно, не решит дело в пользу демонстрантов. Но это будет основание потом по цепочке дойти до Европейского суда. Я думаю, если такие санкции, во-первых, спустя какое-то время, может быть, это время и дойдет. И тогда они будут опасаться таких вещей. Вот у меня вопрос, во-первых, доводили ли до логического конца с кем-нибудь с подачей в суд. А второе соображение. Это то, что Европа, как говорится, за границей не очень поможет. Да и не надо ждать этой помощи от за границы. Мы должны сами, как говорится, добиваться своей свободы. А европейцы серьезного давления, конечно, не смогут оказать. Они на пороге уже стоит зима, и они хорошо помнят, что может случиться без газа из России. Спасибо.
Вопрос Олегу Козловскому. Как, по вашему мнению, есть судебные перспективы в отстаивании ваших прав?
Безусловно, то, о чем говорил радиослушатель, делается. И вот буквально на днях было принято Европейским судом по правам человека, Страсбургским судом, дело о запрете акции «Триумфальный». И мы будем это продолжать. Мы будем, естественно, использовать все легальные юридические механизмы. Другое дело, что, к сожалению, Европейский суд может в лучшем случае присудить компенсацию. Может в лучшем случае погрозить пальчиком российским властям, что они допускают вот такие нарушения. Но понятно, что это не поменяет отношение, скажем, Владимира Путина к происходящему. Но, тем не менее, я думаю, что совместно всеми и юридическими усилиями, и, главное, людьми, которые выходят на площадь, мы сможем добиться, мы сможем сместить эту ситуацию с мертвой точки.
Вы имеете в виду иск Косякина, вот, и адвоката Грановского?
Да.
Это за какую акцию они еще за прошлогоднюю?
Да, это еще прошлый год, если я не ошибаюсь, это, по-моему, 31 октября, может быть, даже раньше.
Да, тогда Эдуард Лимонов получил 10 суток.
Да.
До 31 октября. А вы, Александр, как считаете, есть ли смысл бороться за правовую, что ли, победу в этом случае?
Вы знаете, я абсолютно не верю в какую-нибудь судебную перспективу этих исков в российском суде, но, имея в виду суд в Страсбурге, вероятно, надо пройти российские инстанции, но только для того, чтобы попытаться найти справедливость в Страсбурге. А играть в правосудие в российском суде, я думаю, это занимает слишком много времени и слишком неэффективно. Ну, я бы не стал создавать видимость, что в России сегодня есть правосудие.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А в чистом поле система ГРАД. И с нами Путин, и Сталинград. Бедная Россия еще не успела свой позор смыть после 17-го года и пошла за человеком, который по фене ботает. Короче, урка. И вот, понимаете, я хотел задать вопрос депутату Европарламента, но коль уж ее нет, я хочу задать вопрос всем, кто присутствует. Вот смотрите, никакого суда не надо, ничего не надо. Понимаете, цены полезли вверх. Наш этот, население, я не говорю народ, а население, быстро побежит на эту Триумфальную и там другие площади без всяких этих, кто приглашает. Сами пойдут и этого Путина, Распутина, в 6 секунд сметут. Спасибо.
Вопрос Олега Козловского. Рассчитываете ли вы на социальный какой-то взрыв и расширение количества участников протестных акций?
Ну, конечно, расчет на это и надежда на это всегда есть, но здесь не нужно ждать какого-то чуда, что вдруг из-под земли появится миллион человек, которые выйдут на площадь. Люди не выйдут, если они не будут видеть, что это чему-то поможет, если они не будут видеть, что это достаточно для них реально и достаточно безопасно, если они не будут видеть, за кем пойти, в конце концов. Я, ну, здесь не имею в виду каких-то вождей, да, но, тем не менее, должны быть какие-то люди, на кого народ может ориентироваться. И этому должна очень большая работа еще предшествовать. То есть мы сейчас, на самом деле, в начале пути, на мой взгляд, а не в конце его, но каждая небольшая победа, она нас приближает.
Тот же вопрос Александру Подробинику. Есть ли надежда, что социальный состав участников протестных акций расширится?
Я думаю, что при том подходе, который существует сейчас, нет. Мне кажется, что может расшириться, и количество участников может вырасти, если будет некоторые позитивные программы и позитивные лозунги, которые бы отображали стремление какой-то политической силы, скажем, к демократии или к чему-то более-менее ясному. Сегодня лозунги такие негативные, ну, долой правительство Путина, долой Путина в отставку. Это конечно, правильно, но это не очень конструктивно, потому что, собственно говоря, если Путин уйдет в отставку, а на его место придет Сечин, то мало что изменится. В конце концов, существенно не фамилия персонально Путина, которого вот радиослушатели Уркой назвал, я бы ему возразил, что в уголовной среде ему бы тяжко пришлось. Это я как бывший заключенный могу просто засвидетельствовать. Но в конце концов дело не в одном Путине и не в одном Сечине, дело в системе и дело в отношении к демократии. Я думаю, что много народу может выйти на протест, если будет понятно, что люди выходят ради чего-то, не ради того, чтобы свергнуть правительство Путина, не ради того, чтобы кого-то заклеймить, а ради того, чтобы что-то создать. Вот когда будет ясно, что можно будет создать, скажем, в России демократию, то вот в этом случае, я думаю, много людей вышло бы на площади.
Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге, не удивлен разгоном сегодняшней акции.
В принципе, ничего удивительного в этом нету. Путин на днях, давая интервью газете «Коммерсант», высказал однозначно свою позицию. Он дал понять, что разгоняли, разгонять будут, потому что с его точки зрения это соответствует закону. Надо ли менять тактику, сказать трудно, потому что в общем в нынешней ситуации трудно придумать какую-то тактику противостояния властям. Власть достаточно крепкая. Я думаю, это зависит не столько от действий оппозиции, сколько от того, как объективно будут складываться события в стране. В свое время Владимир Ильич Ленин очень долго пытался раскачивать власть и нисколько не усилил свои позиции, позиции своей партии вплоть до апреля 1917 года. А потом в условиях войны, в условиях развала государства, вдруг его маленькая партия захватила власть. Если не произойдет развала государства, а, честно говоря, не хотелось бы даже из уважения к оппозиционным деятелям этот развал происходил, так вот, если не произойдет развала государства, я не думаю, что эти действия оппозиции приведут к каким-то последствиям. Если ж, не дай бог, будут события типа 17-го года, то, конечно, можно ожидать быстрого продвижения самых разных оппозиционных лидеров.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я туда вчера, сегодня, то есть, ходил. Ну, не прямо в самом центре был. Меня никто там за ноги и за руки не хватал. Но просто это они меня проносили. Знаете, все-таки давайте я немножко скажу чуть-чуть добрых слов и про ОМОН. Это, конечно, здоровые парни. За 100 килограмм тренированных мышц они могли бы вообще тут убить всех. На самом деле у них тактика была, я видел какая. Они рассекали вот эти вот сплоченные группы, но и только лишь, в основном. Больше это ничего почти не происходило. То есть, несмотря на все те гадости и глупости, которые тут вот недавно наговорил Путин, на самом деле ребятам крови не хотелось. Ну, что еще могу сказать? Гражданам, ну, чем больше они придут, тем, в общем-то, более цивилизованно будут вести себя вот эти самые органы. Потому что сегодня, например, вот этой теле, фото, кино и прочей аппаратуры было огромное количество. Естественно, им неохота это вот всю эту дурь действительно путинскую брать на себя. Спасибо.
К вопросу Олега Козловского, растет ли число таких любопытствующих, как Михаил, и присутствие средств массовой информации?
На мой взгляд, растет. Вот сегодня нас на автобусе уже милицейском провозили мимо площади по Тверской, и мы видели, что с противоположной стороны Тверской, не там, где памятник, а там, где там Ростикс находится и какие-то другие заведения, там стояла уже небольшая толпа людей, которые, видимо, не решались еще пройти на площадь, но очень хотели посмотреть, что там происходит. И точно так же люди, ну, вообще, Триумфальная площадь довольно бойкое место, люди, которые там проходили, они останавливались, они смотрели, некоторые даже присоединялись. Ну, что касается журналистов, тут трудно сосчитать, мне кажется, что и так все журналисты, которые есть в Москве, они считают своим долгом сейчас 31 числа появиться на Триумфальной и посмотреть, что происходит. Но количество любопытствующих, интересующихся растет.
Вопрос Александра Подробинникова. Как по-вашему, почему федеральные каналы с упорством, достойным лучшего применения, никогда не сообщают о событиях 31 числа?
Ну, это просто, это цензура. Очень простой ответ. Федеральные каналы находятся в подчинении у правительства, у кремлевской администрации, которые им прямо диктуют, что можно, а что нельзя, и они все ведут просто непрофессионально, не по-журналистски. Ну, ни одно новостное агентство, которое аккредитовано в Москве, не может обойти такое событие молчанием. Это понятно, это просто профессиональный журналистский долг об этом написать, об этом рассказать, это показать телезрителям. Если они этого не делают, объяснение может быть только одно – цензура.
Вопрос Олега Козловского. Вот как влияет, как вы выражаете, директивы премьер-министра Путина? Вот перед 31 мая он беседовал с Юрием Шевчуком, и тогда многие восприняли это как сигнал не мочить, что ли, в сортире, особенно питерские милиционеры. А как вот восприняли вчерашнее интервью в «Коммерсанте»?
Ну, мне кажется, что мы очень большое значение, на самом деле, придаем этим словам, и... В каждой конкретной ситуации, мне кажется, что определяющим является некий расклад, который в данный момент сложился в ГУВД, в органах власти. При этом понятно, что существует общее указание мочить, да, общее указание не пускать и ничего не позволять. Но я бы не сказал, что это очень сильно влияет на тактику поведения милиции. То есть 31 мая, 31 августа примерно они себя вели одинаково. И хотя кто-то, да, там пытался найти в словах Путина одобрение или такое благословение на акции протеста, кто-то сейчас пытался найти в словах Путина некие там указания конкретные, ну вот выдали им дубинки, и дубинки эти они в ход пускать не стали. Поэтому мне кажется, что мы слишком много об этом говорим.
Вопрос Александра Подробенникова. Стало ли по вашему вчерашнему интервью премьера своеобразной инструкции, и было ли оно инспирировано специально в канун 31 числа, чтобы испугать демонстрантов?
Ну вот на первый вопрос я думаю, что нет. Специально, может быть, специально подгадано к этому времени, это действительно так. Но к Путину я не думаю, к этим словам, я не думаю, что к этим словам относятся так уж серьезно. Я совершенно прав тут с Олегом. Нельзя делать далеко идущие выводы ни из той болтовни, которую несет премьер-министр, ни из того факта, что милиция в этот раз вела себя чуть-чуть лучше, в прошлый раз чуть-чуть хуже или наоборот. Я думаю, что далеко идущие выводы из этого делать не стоит. В конце концов, важна общий взгляд на то, что происходит с демократией, и в том числе с правом на свободу собраний. Можно говорить, что что-то изменилось, если вдруг 31 числа придут несогласные на площадь и не обнаружат там ни одного милиционера. Вот тогда можно будет говорить, что да, действительно что-то изменилось.
Слушаем вопрос из Тульской области от радиослушанницы Анисии.
Алло.
Добрый вечер.
Свобода.
Свобода,
я
да.
Хочу сказать следующее. Это стратегия 31. В моем понимании она заключается не только в свободном выражения и в собраниях свободных. В нем там хотят выработать правила, чтобы были выборы, чтобы люди...
Ну, понятно, да. Вопрос Олегу Козловскому. Как, по-вашему, следует расширить, что ли, такую тематику лозунгов стратегии 31, не только выступать в защиту 31 статьи Конституции, но и по мере приближения парламентских, президентских выборов больше политизировать эти акции?
Я думаю, что нет, не стоит. Мне представляется как раз, что вот гражданский, неполитический формат, который сейчас сложился, когда на площади нет ни одного флага, когда люди даже, которые... организуют и которые выступают на площади, они являются не представителями каких-то политических организаций, а они представляют себя как граждан. Мне кажется, что это сейчас самое правильное вот именно для этой стратегии. Что касается вопросов о выборах, о там, более политизированных темах, для этого могут быть отдельные кампании, я думаю, что не стоит это смешивать.
А вы как считаете вопрос Александра Подробенникова?
Я думаю, что требование свободы собрания – это, конечно, не единственное требование, которое должна заявлять политическая оппозиция, демократическая оппозиция. Может быть, даже это не самое важное из требований. Но с моей точки зрения нету большой разницы, какое именно требование будет заявлено публично и в форме общественного протеста. Общественный протест важен сам по себе. Это позиции граждан, которые ощущают себя свободными людьми, которые хотят жить в правовом государстве, которые хотят жить в демократическом государстве. Они выходят на площадь и... Второстепенно, совершенно второстепенно, под какими требованиями. Они могут выходить под требования свободы собраний, свободы слова, свободы для гомосексуалистов или свободы для экологов перед экологическими проблемами. Это все второстепенно. Важен сам факт гражданского протеста.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот в свое время Александр Шоник и Александр Подобинник правильно сказал, что свобода была, слово было всегда. Другой вопрос, что за нее было, за высказанное слово. То есть сейчас нужно бороться, как он правильно сказал, не за 31-ю статью только, а за 3-ю статью. 3-я статья говорит о захвате власти. То есть, я так думаю, имеет место захват власти незаконный. Незаконное лишение свободы есть статья в Уголовном кодексе РФ.
Вопрос Олегу Козловскому. Вдохновляет ли вас, что расширяется география акции «Стратегии 31» хотя бы по российским крупным городам?
Естественно. И это очень важно, чтобы люди понимали, что это не вопрос о Триумфальной площади. Это вопрос о правах каждого гражданина России. Не каждый хочет ими сейчас пользоваться. Многие вполне довольны, не хотят протестовать. Или боятся, не хотят протестовать. Или им там нечего сказать, или они не верят в пользу. Но, тем не менее, каждый должен понимать, что у него есть такое право. И те люди, которые сейчас выходят на площади российских городов, они отстаивают не только свои собственные права, но и права их сограждан, права их соседей, их друзей, родственников и людей, которых они даже не знают.
Вопрос Александру Подробинику. Удивляет ли вас, что в некоторых регионах эти акции уже санкционированы?
Честно говоря, да, это немножко удивляет, потому что видно, что регионы ведут себя несколько иначе, чем федеральный центр. Но, к сожалению, там на эти акции собирается очень мало людей. И это вызвано, вероятно, разными причинами. Я повторюсь, возможно, отчасти... И в Москве то же самое происходит именно из-за того, что здесь собираются слишком полярные политические силы, и не всем комфортно быть вместе с коммунистами или с национал-большевиками на одной площади. Но, тем не менее, расширение географии и расширение количества людей, которые вообще склонны проявить себя в гражданском протесте, это, конечно, явление отрадное. К сожалению, в России свободных людей, людей, которые хотят свободы и демократии, всегда было мало. Если их становится больше, то это можно только приветствовать.
Денис Белунов, активист движения «Солидарность», уверен, что акции будут продолжаться.
Уже очевидно совершенно, что решимость людей выходить не меняется ни из погодных условий, ни из-за наших гениальных откровений нашего премьера, который обещает себе бить дубинкой по башке. Мы видим, что происходит. Думаю, что акции будут продолжаться. Другое дело, что важно понимать, что параллельно с этим надо развивать успех 22 августа и проводить массовые согласованные акции тоже. Это должно быть одно рядом с другим, и я думаю, что только таким образом можно добиться какого-то успеха и изменений.
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер. Ну вот у меня вот такие короткие три вопроса. Первый, вот какой-нибудь центральный СМИ во все там вот снимало хотя бы для протокола, так скажем, это первое. Второе, вот почему-то во всех регионах проходят митинги, но вот в Кавказских республиках там вот что-то вот как-то вот не слышно и не видно, из-за чего это. И третье, вот не кажется ли вам, что потихоньку вот такие маленькие протесты уже в регионах поднимаются в плане того, что вот и в Приморье то, что происходило там, вот то, что в милицию сляли, и везде. Вот это вот потихонечку ведь как-то начинается, не кажется ли вам?
Ну, на Кавказе, наверное, вы и не ожидали вопрос Олегу Козловскому.
На Кавказе действительно все очень сложно, и там обстановка более напряженная, и там традиции свои есть. Хотя весь Кавказ я бы не стал в это включать. Допустим, вот в Пятигорске прошла небольшая акция, там раздавали ребята листовки, были задержаны, были им тоже предъявлены обвинения по статье участия там несогласованном мероприятии, но в целом, конечно, на Кавказе с этим дела обстоят хуже традиционно, ну, всегда, к сожалению.
Ну, а то, что центральные СМИ это снимают, это тоже известно, просто они это кладут куда-то на полку.
Да, я знаю, что новостные группы выезжают снимать, но просто это не попадает в эфир.
Вопрос Олегу Козловскому. Как по-вашему, какие выводы следует сделать организаторам стратегии 31 к следующей акции 31 октября?
Ну, мы еще, конечно, будем обсуждать и ошибки, и, наоборот, какие-то находки будем анализировать. Я думаю, что здесь самое главное не от организаторов уже зависит. Самое главное зависит от людей, которые приходят. И действительно, вот в чем один из радиослушателей был прав сегодня, что люди могут приходить даже и если их никто не зовет, если никто ничего не организует, потому что они уже знают место и время, и потому что им есть о чем сказать. Поэтому задача организаторов сейчас просто постоянно напоминать людям об этой акции и призывать их прийти.
Вопрос Александра Подробини. Как по-вашему, какой выход может быть вот из этого клинча, в который попали власти и организаторы стратегии 31? Ни одна из сторон не уступает это место на Триумфальной площади, а сейчас еще загородили его на капремонт.
Ну, выход может быть только один, поскольку ни одна сторона другой не уступает, то одна должна победить. Я надеюсь, что победит оппозиция, и судя по тому, как разворачиваются события, это действительно так и будет. Если подключится к этому делу европейская общественность, Европарламент, если это станет событием мирового масштаба, такие митинги несогласных, то, я думаю, власти придется отступить, потому что она слишком слаба для того, чтобы сопротивляться мировому общественному мнению.
Вопрос Олегу Козловскому. Сегодня были составлены протоколы на участников сегодняшней акции. Какие могут быть наказания за это грозить? И вам, в частности.
Ну, мне может грозить сейчас наказание достаточно мягкое, от 500 до 1000 рублей штрафа. То есть протоколы, насколько я знаю, составлялись по статье 20.2. Это нарушение порядка участия в публичном мероприятии. И, опять же, это, кстати, совершенно непредсказуемая вещь, потому что указания о том, в чем обвинять людей, приходят из ГУВД. То есть это определяется даже не исходя из того, что человек реально сделал, а исходя из того, какое решение там примут. Вот сегодня приняли решение давать мягкую статью. А, допустим, 2-3 месяца назад давали более жесткую статью, которая грозит арестом. С чем это связано, абсолютно непонятно.
Вопрос Александра Подробинникова. Было ли предостережением для участников сегодняшней акции вот эти репрессии после Дня российского флага, которые обрушились на Льва Пономарева, Михаила Шнейдера, вот и чуть едва не коснулись Бориса Немцова?
Я думаю, что, конечно, это власти делают вид, что это предостережение. Может быть, они рассчитывают, что люди будут бояться. Но, с другой стороны, я думаю, они уже прекрасно понимают, что административные аресты – это не та мера, которая может отпугнуть участников оппозиции от того, чтобы выйти на площадь. Для меня, например, совершенно удручающе выглядит то, вот, о чем сейчас говорил Олег, это полное отсутствие закона и полное отсутствие уважения к праву, когда обвинение в административном правонарушении предъявляется не по факту того, что сделал якобы правонарушитель, а потому, что решат в ГУВД, потому что решат московские городские власти. И это свидетельствует о полной деградации российской правовой системы.
Вопрос Олега Козловского. Рассчитываете ли вы на расширение аудитории, что ли, своих акций и привлечение к ней большего внимания средств массовой информации и мировой общественности?
Естественно, в этом наша, наверное, главная задача как организаторов. И мы будем всеми доступными нам средствами доносить до людей, что такая акция проходит, доносить ее цели, ее идею. И я надеюсь, что 31 октября на площадь выйдет больше людей, еще больше людей, чем сегодня.
Вопрос Александра Подробинникова. А как вы оцениваете то, что впервые вот за рубежом, то, что мы в первой части обсуждали Слайма Андрекена, впервые зарубежная общественность также поддержала россиян?
Это свидетельствует о том, что конфликт российской оппозиции с российской властью выходит за пределы страны. Он становится явлением пока что европейского характера. И если такие демонстрации около российских посольств дальше будут продолжаться, а очевидно, что Лондон – это только первая ласточка, то, я думаю, мировое общественное мнение, в конце концов, заставит российскую власть считаться с требованиями оппозиции в стране.
Спасибо. Напомню, что сегодняшнее событие на Триумфальной площади мы обсудили с постоянным участником акции «Стратегии 31» Олегом Козловским, координатором движения «Оборона», и журналистом и правозащитником Александром Подробинниковым. Они были в нашей студии. А в первой части нашей программы участвовал очевидец событий, депутат Европарламента от Литвы Лайма Андрикена. Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Вот все-таки существует тот Юрий Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот, что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».